книгу «Зоар Лям», «Зоар народа», на пятой странице, 25-й пункт. Заголовок «Дела Якова». Еще раз, 5-я страница. Двадцать первый пункт. Двадцать первый пункт. Заголовок «Вот потомство Якова». «Вот потомство Якова, Йосеф, после того, как поселился Йосеф в Якове из Иранпин, солнце совершил зевук с луной, нуквы, тогда начал Йосеф порождать потомство. Ибо именно та река, берущая начало и текущая из Рая, то есть из Исот Йосефа, производит потомство, так как из воды ее, воды ее не пресекаются никогда». Мы здесь учим продолжение, когда душа растет с уровня Якова, дальше продолжает расти в направлении Исраэль. Когда Яков — это только катнут, гальгаль тейная, а Йосеф относится, принадлежит к Йесод, к Неи, и там начинается подготовка к Зивугу с Малхут, в получающих Келим. Души Исраэля рождаются от Зивуга Зон, то есть те точки, точки в сердце, которые соединяются к Малхут Ацилута и требуют связи между собой, чтобы были как Кнессет Исраэль, собравшиеся, чтобы было единство, соединение между ними. Они желают соединиться друг с другом. Они раскрывают взаимный авиют, и на этот взаимный авиют по мере их соединения приходит Йесод Зерампина, называющийся Йосеф, и привносит им из бины, из рая, исправление и наполнение, называющееся река, берущая начало из рая и соединяющая души Израиля, которые находятся в Малхут. Однако Зеранпин не порождает душ, пока не поднимается и не облачает Абаваима, чей зевук не прерывается никогда. И тогда он приобретает Йесод Дегадлут, называющийся Йосеф. И тогда начинает Йосеф порождать потомство, и не ранее. И тогда поселяется Йосеф, Йесод Дегадлут, в Якове, Заранпине. Но это происходит только, если души пробуждают Зерампин, чтобы поднялся и получил свет Гадлут. 22-й пункт. Зерампин, солнце, хотя и соединился с луной, чтобы принести плоды и произвести потомство в мире, в нукве, приносит плоды только со ступени праведника, цадика, Йесода, Йосефа. И это также ступень Якова. И потому сказано, вот потомство Якова, Йосеф. Именно последняя ступень Зерампина, называющаяся цадик, праведник, или Йесод, содержит экран, и по нему производится удар высшего света, а Зерампин облачается, поднимаясь, облачает его. И так образуются все уровни и ступени. 23-й пункт. Вот потомство Якова, Йосеф. Каждый, кто смотрел на образ Йосефа, говорил, что это образ Якова. Ибо всех сыновей Якова, обо всех сыновьях Якова не сказано, вот потомство Якова, Рувен или Шимон, а только о Йосефе сказано, вот потомство Якова, Йосеф. так как его образ был подобен образу его отца. Как Яков, то есть Тиферет, это средняя линия, устанавливающая согласие между двумя линиями от Хазы и выше, которые являются Хесед и Гвура, а также Йосеф, то есть Йесод, это средняя линия, устанавливающая согласие между двумя линиями от Хазы и ниже, между Нецахом и Ходом. Ведь форма их идентична. Оба они представляют собой форму средней линии, устанавливающей согласие между крайностями.
Мы говорим всегда о средней линии, о единстве, которое связывает между ними, разделяет между ними, включающие их обе и так далее. Вся наша работа — это только объединять, объединять и объединять. Наше желание получать, нашим желанием отдавать, наши души вместе, все происшествия, все действия, все, что было единым. Во всех разрезах, всех пластах, на всех осях. Все должно соединяться, в конце концов, в единое. Когда только на почве нашего разбитого желания получать, нам кажется, что мир разнообразен, и тут есть много таких всяких понятий, действий, цветов, времен, уровней, а на самом деле все это только потому, что желание неисправно. Так вот, притяжение к единству — это просто притяжение к верному состоянию. Пункт 24. И поэтому средняя линия, она все время объединяет и объединяет на более и более высоком уровне все раскрывающиеся свойства, насколько это можно. В этом, по сути, вся наша работа. Поэтому основа, Йесод называется, той самой средней линии, которая объединяет все эти воздействия свыше. Что значит воздействие свыше? То, что мы чувствуем как мир. Откуда я знаю, что там отдает Творец? Все, что вокруг меня, Он отдает. И если я могу соединить все эти вещи и с этим соединить с тем, что нет никого, кроме Него, единственного творящего добро, тогда значит, что я приду к объединению Малхут с Йесод. 24-й пункт. 17 лет Творец намекнул ему, что когда пропал Йосеф, ему было 17 лет. И все остальные дни, когда он не видел Йосефа, после того, как ему, как тому исполнилось 17 лет, оплакивал эти 17 лет. И подобно тому, как оплакивал их, также дал ему Творец другие 17 лет, который он прожил в земле Египта в радости, в уважении и в полном изобилии. Сын его Йосеф был царем, и все сыновья его были перед ним. Эти 17 лет были засчитаны ему как жизнь. И потому сказано, что Йосефу было 17 лет, когда он лишился его. Йесод, то есть Йосеф, называется 17 годами, так как кроется в нем тайна двойного хлеба, лехем мишне, который означает свет хохма и свет хасадим, то есть предел совершенства. Свет хохма в нем подразумевается в числе 7, поскольку он светит только снизу вверх в свете нуквы. которая называется седьмой, и лишена гар дегар. А свет хасадим в нем подразумевается в числе десять, поскольку он светит сверху вниз, и потому это круглое число. Мы уже изучали не раз, учили, что две линии, которые мы объединяем в средней, когда правый притягивается сверху вниз, свет хасадим максимально, чтобы заполнил все, поскольку это свет отдачи, по мере отдачи от нас, со стороны души, а левую линию мы отторгаем снизу вверх и принимаем сверху вниз. При отторжении свет хохма. И поэтому это противоположная такая работа с двумя линиями, снизу вверх, правая, сверху вниз, простите, правую линию слева, снизу вверх, левую линию, объединяет их в среднюю линию, через катну вот, в левой линии. Это та работа, которую мы сейчас видим в Йосефе. И, конечно же, Яков, катнут, малое состояние, конечно же, рад тому, что человек приходит к гадлут, к большому своему состоянию, поскольку в катнуте, в малом состоянии, нет реализации, а лишь подготовка. И намекнул ему на меру совершенства ступени Йосефа, 17 лет, включающие все совершенство, и хохма, и хасадим, на высокой ступени Йосефа, которая была утеряна им. А после этого снова нашел Йосефа в Египте, ибо свет хохма является светом Хая. И поскольку 17 лет включают также хохма, то считается ему как жизнь. В отличие от этого, когда пропал Йосеф, и был у него в то время свет хасадим без хохма у Якова, это не считалось ему как жизнь. Так же, как и до рождения Йосефа. То есть только когда Йосеф начал свой гадлут, большое состояние, тогда через Якова, через катнут, проходят все света полноценные, это значит, что у него есть жизнь. Поэтому написано «Толдот Яков Йосеф», сказание по рождении Якова и Йосефа. Вопросы? Ладно, продолжим. «По делам человека платит ему». Заголовок «По делам человека платит ему». 25-й пункт. Творец, создавая мир, основал его на суде, и все дела мира осуществляются по суду. Но кроме этого, чтобы мир существовал и не исчез, Творец простирает над ним милосердие. И это милосердие препятствует суду, дабы не разрушил мир. И мир управляется милосердием и существует благодаря ему. 26. Но может ли быть, что Творец производит суд над человеком без тяжбы? Мы уже знаем, что когда суд вершится над человеком, а тот праведник, то это по причине любви Творца к нему. Как мы знаем, когда Творец милует человека с любовью, дабы приблизить его к себе, Он сокрушает тело для того, чтобы дать власть душе. И тогда приближается человек к нему с любовью, как должно, и душа властвует в человеке, а тело ослабевает. 27. Человеку нужно слабое тело и сильная душа, которая возобладает в доблести. Тело — желание получать, нефеш — душа — желание отдавать. И тогда он будет любящим Творца. Творец дает горести праведнику в этом мире, в нынешнем состоянии, для того, чтобы удостоить его мира грядущего, то есть продвинуть его на следующую ступень. 28. Когда же душа слаба, а тело сильно, желание получать больше, чем желание его преодолеть, он ненавистник Творца, и Творец не желает его и не дает ему горести в этом мире. Получается, вроде как все хорошо, но по сути получается, что таким образом у него нет стимула к продвижению. И напротив, пути его прямы, и он пребывает в полном совершенстве. Ибо если совершает благотворительность или добрые дела, то Творец платит ему вознаграждением в этом мире, и не будет у него доли в мире грядущем. Но человек доволен и правды не видит. И потому праведник, который всегда сокрушен, он любящий Творца. И верно это только если проверил и не нашел у себя никакого греха, заслуживающего наказания. Ясно? Да. Завершение пункта непонятно. Почему? Кроме сказанного, там, где он говорит... А кроме того, что сказано, да? Ну, тогда подумай. 26-й пункт. Шхина селится не в месте печали. Я тебе скажу. Начало решения. Вся ведь речь ведется только относительно человека. Мы не знаем, как Творец думает, желает так или иначе, крутит человека. То, что мы говорим, это тоже то, что мы говорим в прямой обратной форме. Это все то, что постигает человек, так ведь? И что же он говорит? Только если проверил и не нашел у себя никакого греха, заслуживающего наказания. Но кто знает, что это верно? Ну, продолжим. 29-й пункт. Шхина селится не в месте печали, а лишь там, где есть радость. То есть, с одной стороны, Творец его наказывает и дает ему удары, и находится в горестях праведник, в сокрушении. Так. А с другой стороны, он должен находиться в радости, и не просто в какой-то искусственной радости, так? И если нет в нем радости, шхина не будет находиться в этом месте. То есть, с одной стороны, большие страдания, с другой стороны, большая радость, и тогда в нем есть, пребывает в нем шхина. Откуда знаем мы это? От Якова, поскольку он горевал по Йосефу, и ушла от него шхина. А поскольку пришла к нему радость, благодаря вести о Йосефе, сразу воспрял духом Яков, отец их. Отсюда сложно понять здесь, в этом сказании об этом праведнике, сокрушенном своими бедами, раз он слаб и надломлен страданиями. Где же радость? То есть, судя по гадлуту, по большому состоянию у него есть страдания. По катнуту у него есть радость по малому состоянию. Он должен принять их вдвоем. Это называется Толдот Яаков и Йосеф. Пункт 30. Кроме того, мы видим, сколько любимых и праведников было перед Творцом, и они не были разбиты болезнями и страданиями, и тело их никогда не ослабевало. Чем же? Где же их страдания? Чем же настолько отличаются одни от других, что одни были сокрушены, а другие выстояли телом, как должно?
31 пункт. Возможно, те, кто живет достойно, так потому, что они праведники и сыны праведников, а другие, чье тело разбито, праведники, но не сыны праведников. Однако же мы видим праведных сынов праведников, у которых даже отец был праведным сыном праведника, а сам человек — праведник, и все равно его тело разбито страданиями. Почему же тело его разбито страданиями, и все дни свои он в горестях? Как правило, когда мы так говорим, как мы можем это трактовать? Ну, Ниф. Не понял вопрос. Как можно объяснить то, что он здесь пишет? Сын, цадик, сын цадика, праведник, сын праведника, или... Это предыдущая ступень, Эрзор. А, электрик? Молодец. Я начинаю тебя уважать. Все верно. 32 пункт. Однако все дела Творца истинны и справедливы. Ибо бывают времена, когда луна, то есть нуква, ущербна и пребывает в суде, а солнце, то есть Зеранпин, не находится с ней. Ей необходимо каждый час отыскивать души для людей, точно так же, как она собирала их сначала от Зерампина в любое время и в любой час. А потому она отыскивает теперь души также и в час ущерба, когда она находится в состоянии дин, суда. И каждый, кто получает ее в это время, всегда будет в ущербе. И бедность нисходит к нему, и сокрушен всегда судом во все дни свои, будь то праведник или грешник. И нет ничего, кроме молитвы, которая может отменить все приговоры суда. И он может отвратить молитвы. Их он может отвратить молитвы. 33 пункт. И в то время, то есть, если мы приходим к тому средству, которое называется молитва, то вместо всех приговоров, всех проблем, всех сил, которые приходят к нам свыше и вынуждают нас продвигаться, мы продвигаемся самостоятельно. Это, по сути, весь наш прибор в наших руках. Вместо того, чтобы подвергаться давлению свыше, мы сами приводим в действие систему снизу, то, что называется молитва. Это, в этом весь принцип. 33 пункт. И в то время, когда эта ступень, нуква, пребывает в совершенстве, а река, берущая начало и текущая из рая, то есть Есод, пользуется ею, тогда эта душа, которая выходит из нуквы, привязывается к человеку, и этот человек восполняется всем богатством, сыновьями, совершенством тела. 34. И все это во имя удачи, то есть Есода, проистекающего, входящего и соединяющегося с этой ступенью, с нуквы, чтобы та восполнилась им и благословилась от него. И потому все зависит от удачи. И потому сыновья, жизнь и пропитание, все это зависит не от заслуг, а от мазаль, от удачи. Ибо нет у него заслуг, пока нуква не наполняется и не светит от удачи, то есть есода. 30, пункт 35. Потому что заслуга — это... Можно объяснить по-разному, но проще всего. Заслугой называется хасадим. Заслуга — это то, насколько кли в состоянии задействовать себя. А удачи — это столько, сколько получается света хухма свыше. Итак, баним, сыновья, то есть следующая ступень, живут от пропитания получают от удачи, а не от заслуг. То есть зависит от окруженного света. 35 пункт. И потому все те, кто был сокрушен в этом мире, будучи истинными праведниками, все были сокрушены в этом мире и приговорены судом, потому что душа, полученная из нуквы, бывшей в ущербе, навлекла это на них. И потому смилостивился над ними Творец во имя мира грядущего. Мы видим, что суды давлеют также и над праведным человеком, хотя и не грешил вовсе. И эти страдания приближают его к любви к Творцу. И в связи с этим возникает два вопроса. Первый. Если гуф, тело праведника, испытывает страдания, значит, он в печали. А ведь шхина пребывает над человеком лишь когда он в радости. Второе. Мы видим праведников, которые удостоились любви к Творцу, хотя у них вообще не было страданий. Чем же отличаются одни от других? И не следует объяснять это тем, что люди, удостоившиеся любви к Творцу без страданий, были праведниками, сынами праведников. Ибо мы находим даже сына праведного, сына праведника, который пребывал во все дни свои в страданиях. И отвечает: а тогда почему есть праведники, испытывающие страдания, и праведники, пребывающие в полном совершенстве? И становится понятна другая вещь, проясняющая также и вопрос о том, что шхина не пребывает над человеком, находящимся в печали. В то время, когда нуква слита с левой линии, и тогда в ней властвуют суды, и она выбирает души для людей, из каждой линии, содержащейся в трех линиях, правой, левой и средней, включающих все времена и периоды в мире, и это 28 периодов. Как собирала сперва души от трех линий, так она дает их людям от левой линии, когда она находится в суде и ущербе. И каждый, кто получает душу в это время, во время власти левой линии в нукве, неизбежно находится в ущербе и судах, исходящих из левой линии. И кем бы ни был человек, получивший душу, грешником или праведником. Однако же есть между ними большая разница. Ибо грешный человек, получивший душу от левой линии, прилепляется к этой линии и не выходит из нее никогда. А праведный человек, получивший душу от левой линии, Он в силу судов и страданий, приходящих к Нему со стороны левой линии, очищается и выходит из нее, и соединяется с правой линией, удостаиваясь любви к Творцу, проистекающей из правой линии и грядущего мира. А во время власти средней линии, при зивуге с Зейранпином, он совершенен во всех отношениях, и справа, и слева. И отчетливо проясняется вопрос о том, почему есть праведники, испытывающие страдания, и есть праведники, пребывающие в совершенстве. Ибо те, кто в совершенстве, пребывают в нем потому, что получили свою душу от Нуквы, когда она была в зивуге с Есодом. А те, кто в страданиях, испытывают их потому, что получили свою душу от Нуквы, когда она находилась во власти левой линии. И нужны страдания, чтобы отделить их от левой линии и приблизить к правой, дабы удостоились любви к Творцу. То есть говорится только о состояниях, которые каждый проживает по необходимости. И праведник, сын праведника, праведник, сын грешника, и грешник, сын грешника. Это то же самое относительно наполнений в радости или в грусти, и в страданиях, и когда и то соблюдается, происходит в средней линии. По делам человека платит ему, и по пути мужа воздает ему. И хотя нет на них греха, все равно, поскольку есть у них душа только из левой линии, и они лишены совершенства, постольку Творец, любящий их, выводит их оттуда страданиями и приводит к правой линии и к состоянию грядущего мира, то есть к свечению бины, и удостаиваются с их посредством полного совершенства. И действительно включаются в свойства отдачи без любых ограничений. Это называется грядущим миром. Если мы так его себе представляем, то мы на верном пути. Тем самым проясняется вопрос о том, почему Творец посылает им страдания. Ибо праведны они и достойны пребывания Шхины. Но Шхина не может пребывать, если они не в радости. А теперь нам понятно, что страдания необходимы для них, чтобы отделить их от левой линии. А все то время, пока не отделены от левой линии, обязаны находиться в печали, и Шхина не пребывает над ними. 36. Все то, что делает Творец, по суду. И если посылает страдания праведному человеку, то для того, чтобы очистить эту душу и привести ее в грядущий мир. Ибо все дела Творца по суду и по истине. А чтобы устранить ту нечистоту, которую он получил в этом мире, для этого разбивается гуф тела, и душа очищается. И потому делает Творец этому праведнику так, чтобы он терпел страдания и мучения в этом мире и был чист от всего и удостоился жизни мира грядущего. Вопросы? Да, Юда. Мы говорили, что прежде должно быть кли разбиться, а потом прийти к радости с помощью Иришимот и нахождению шхины. Что это за шхина? Это правая или уже средняя линия?
Ты сказал много всего. Шхиной называется желание, когда то желание, которое нижнее, приводит к Малхут де Ацилут. Малхут де Ацилут — это точка. Она становится шхиной, то есть кли получения, зеранпин, в той мере, в которой способна ему отдавать. Зеранпин называется Творцом, Кадош Баруху. Малхут, шхина, Кнест Исраэль, кли, души. Так же, как гости хозяин. Если мы можем привести наше желание в шхину, то есть как бы сесть перед хозяином и сказать, мы можем что-то принять для того, с намерением того, чтобы доставить тебе удовольствие, это значит, что мы включаемся в эту малхут, в шхину. И в этой мере она получает все изобилие от Творца, от восседающего, пребывающего в ней, Шохен. И в этой мере Малхут при получении этого наслаждения отдает ему наслаждение, потому что таким образом включены в нее души в таком желании. Все эти элементы мы уже изучали. Только сейчас мы должны все больше это объединить в одну картину. То, что он нам здесь объясняет, он нам объясняет, как человек переходит из катнута в гадлут. Об этом мы тоже говорили, что катнут — это шлемут, это совершенство. Катан маленький, он не нуждается ни в чем, он находится под воздействием большого, он на него полностью полагается, он находится у него на руках. У него есть свет хасадим, на свет хасадим не было сокращения и ни разбиения, ничего подобного. Если человек держится за хасадим, хафец хасад, у меня нету рубашки и не нуждаюсь я в ней, как сказано по притче. Хафец хасад, живущий в лесу. Уровень Якова, маленький Яков. Перевести его в большое состояние. Это для этого должны быть страдания, которые будут оказаны. Не помню, как было написано, как он хотел сидеть спокойно, Яков, и спрыгнули на него, была проблема там со всеми братьями. То есть катнут, малое состояние, находящееся в человеке, оно противоположно гадлуту, большому состоянию. Это иные килим, это получение ради отдачи, это активация эго, это работа с эгоизмом. Это совершенно другая методика работы, и она непонятна также для тех, кто находится в правой линии, как сейчас можно перейти в левую. Это кажется невозможным, это как выход из творения к Творцу, и тут же надо вернуться обратно. То есть тут есть некая противоположность, и поэтому человек должен получить тут помощь для того, чтобы перейти со стороны на сторону, с правой влево, с помощью страданий. Понимает ли он эти страдания, принимает ли их? По правде говоря, он не желает их никогда. Потому что это невозможно, не может быть иначе. Просто ты находишься всегда в своем свойстве получать. Это же не игра. Ты находишься в одном свойстве, которое противоположно другому. Но возникает страдание и выводит человека из этого состояния катнута. И есть процесс, когда он приобретает килим получения. Это называется те самые 17 лет. 10 от света Хасадим и 7 от света Хохма, сверху вниз, приходит снизу вверх. Свет Хохма, который приводит в порядок эти две линии, и это называется тем, что Яаков спускается в Египет за счет Йосефа, и уже начинается Исраэль. Сыны Израиля, которые находятся в Галуте, в изгнании. Пока еще в изгнании, но уже начинается состояние сынов Израиля, то есть состояние гадлут души. Она себя ощущает, душа, в Галуте, в изгнании. В добром таком изгнании, ты можешь сказать. Еще нужно тут комментировать, что это за 7 дней сытных и голодных, но это уже состояние, когда работают с килим получением. И килим получения эти пока еще включены в килим отдачи, поэтому это называется 7 годами сытыми, то есть в семье, в земле Египта есть как бы воздействие. Йосеф властвует над килим получением, и он является главенствующим во всей земле египетской. И потом уже для того, чтобы подняться на последующую ступень, начинается 7 лет голода. И так далее. Дальше. Вопросы. Что это за страдания, которые нам нужно пройти, чтобы удостоиться грядущего мира? Когда нам плохо в этом мире. Великие горести праведника и все от Творца, так сказано. Праведник в этом мире мне хорошо, все совершенно нормально. Я нахожусь в своем мире, в катнуте, в хорошем состоянии. Это прийти к миру грядущему на следующую ступень. Для этого мне нужно как-то продвинуться очень серьезно. Как продвинуться? Цадик бен цадик, цадин сын цадика, цадик бен раша, праведник, сын грешника, смотря какие состояния. Но, конечно же, не может быть такого, что мы будем продвигаться. Продвижение наше — это только добавка килим. Добавка килим — это добавка получения. Добавка получения — это когда мы чувствуем в себе плохо себя. Килим получения. Да. Откуда же... Откуда же возникают эти страдания? И об этом не заботься. Когда ты будешь готов к этим страданиям, они придут к тебе. У Творца есть большой склад страданий. Он пошлет тебе солдат и малахи хабала, ангелов вредящих. Проблема, что ты не готов. Страдания приходят к человеку, когда он находится в состоянии катнута, когда у него уже есть хасадим, и он не может из них выйти. И нужно растрясти его для того, чтобы его вырастить до состояния хохма. Ты все время находишься вправо, правое, правое, правое. Ты собираешь много правой линии, у тебя есть готовность, ты готов, левое возникнет. Проблемы, страдания, помехи, помощь как противная, все это придет. Но если тебе не с чем превозмогать это все, и что делать с левой линией, зачем тебе ее давать? Поэтому у праведников как раз возникает страдание, потому что он находится в состоянии Гальгальтайнаев, Катнут, он приобретает состояние Хасадим, свет Хасадим, Эмуна, вера, отдача. Ему есть чем работать, то есть раскрытие вот этих испорченных килим. А тебе что давать? С чем ты будешь работать? Поэтому все время нужно притягиваться к правой линии. Как только ты будешь готов, ты вооружишься правой линией как следует, Тут же раскроется тебе левая линия. Ты видишь, мы это изучаем, как с Яковом это происходит. Ты приходишь к Якову, к уровню Якова, к малому состоянию, и тут же все эти беды выплывают перед тобой, с Йосеф, со всеми его сыновьями, Египет. Но это все нужно пройти, когда устроит Якова. Ты видишь, он тоже воюет за плоть Исава, он находится в Эцелаван, он проходит различные состояния подготовки на почве этих килим получения, на почве света хохма, он работает с хасадим, но пока он еще не работает с хохма, не работает с килим получения, он находится у Лавана, да, действительно, и жил я у Лавана, сказано, но посмотри, вышел от него ведь. С Исавом что? Было какое столкновение. Он прошел все это мирным путем, то есть не пользовался килим получения в Гид-Анаше. И тогда он построил свой килим отдачи. Как-то он построил килим отдачи, действительно, можно с этого уровня катнута Яков перейти сейчас к Истиферет Яков в Есод. Йосеф. Да. Но когда возникают страдания, хочу их уничтожить, убрать. Нет, когда ты находишься в готовой правой линии, в готовности, ты не хочешь стирать эти левые страдания. Это, ты понимаешь, что с помощью их ты хочешь взобраться на гору, взобраться к царскому дворцу. Ты рад им. Да. Это особые какие-то страдания или любые страдания. Да, совершенно не важно какие. Даже острый меч, когда поднесен к шее твоей, не переставай уповать на милосердие. На этот же меч передавай дальше хасадим. Ихуд, единство, нет никого кроме него, и неважно, какие бы ни были страдания. В последние мгновения гильотина падает, падает, падает и останавливается. Неполадка, амнистия. Закон таков, да. Если есть неполадка в гильотине, делается амнистия по закону. У американцев это не так. Там тебя будут 20 тысяч раз на стуле жарить, пока не сгоришь. Агам, да. Я хотел спросить Маништана, что изменилось, как спрашивается в Песах. Тем не менее. Хотя и не Песах, но хочу спросить, что же изменилось? Мое отношение к разным состояниям, ничего не изменилось? Я не понял, что ты сказал про Песах? Нет, сказано, что изменилось в эту ночь? Ты говоришь с нами такими, такой поэзией, рифмами, кодами. Скажи нам напрямую, что изменилось из того, что мы изучаем Зор или что? Произошли какие-то вещи. Мы начали новый этап в группе. Что изменилось? Мое отношение к тому, что происходит в группе, к тому, что происходит со мной. И все-таки своим глупым мозгом я не могу понять этих состояний. Что изменяется? Хватит говорить глупые мозги. Мы не глупцы. Не надо так говорить. Просто в духовном умных не бывает. Вот и все. В этом весь вопрос. В духовном умных нет. Приведи сюда Эйнштейна, ты увидишь, он такой же глупый, как и все. Потому что относительно следующего уровня, который является совершенно новым уровнем, с новой материей. Понимаешь, новой материей. Когда есть кто-то умный с прошлой ступени, это нереально. Тут нет умных или глупцов. Поэтому все мы находимся в одном состоянии, совершенно все. Относительно следующего состояния в духовном все равны. Все В этом может быть профессор и может быть садовник. Именно так. Разницы тут нет. Нужны крепкие нервы и терпение. Это да. Поэтому нужно делать упражнения, зарядку, спортом заниматься, стараться держать себя как-то более-не-менее в форме. Такой физической, хорошей, бодрой. И не более того. Все остальное — это внутренняя работа, работа с группой и так далее. Что изменилось, это то, что зор начинает на нас воздействовать. Воздействует пока еще таким образом, волнами, хаотичными волнами. Как ты у нас моряк, как сказать? Эдвот, да? Такие флюиды. Пока еще нет единства, не чувствуется единого движения. Волн, которые вот так вот одним разом от каждого урока, волна за волной, за волной. Даже пускай будет несколько раз в день. От этого, чтобы исходило такое дрожание, дребезжание, такое цунами. Каждый раз. Пока еще такого нет. Пока все находятся в каких-то впечатлениях, переживаниях. Это на меня так подействовало. Чуть больше, чуть меньше сегодня на меня подействовало. Завтра, может, на него, на меня нет. И это проблема. Зор должен влиять одинаково на всех. Неважно, сколько человек учится, неважно, кто он, что он, на каком языке говорит, какого пола и какого возраста. Источник изучения должен действовать таким образом на всех. Допустим, свет. И маленький, и большой, и старик, и женщина, и неважно кто, и с там кошечкой, и мышь, все знают, что это свет. Все его чувствуют. Ночь так ночь. Я жду того, что мы дойдем до этого состояния. Пока это еще все так... Я вижу, что это воздействует, это верно. Взор не может не действовать, это однозначно. Но пока еще не совсем так. Не совсем верно. Это первое. Другое, это то, что он должен воздействовать на всех вместе. И тогда мы сможем, нам придется работать над птихой. Введение в науку Каббала. Это уже чуть более продвинутое состояние. Есть еще этапы перед нами. Нужно к этому всему прийти. Я не хочу просто так говорить. Путать вас. Нельзя заранее говорить о нескольких этапах, но этап, когда мы должны прийти к этому, это работать над единством, когда зор нас объединяет и таким образом на нас воздействует единым образом.
До сегодняшнего дня у каждого, когда были разные состояния и внутренние переживания, каждый делал то, что мог. Он объяснял для себя, как мог. То, что касается индивидуальной, частной работы человека, что-то изменилось, а этого я не знаю. Личная, индивидуальная работа, у кого-то что-то изменилось или нет, это вообще мне сейчас не интересно, и это не об этом речь. Нет ни индивидуального и ни личного. Все, закончили с этим. Мы прошли этап подготовки, когда каждый был в своих памперсах. Теперь все, кто входит в группу, входят. Кто нет, остаются, пока не отбросятся. Это зор должен сделать. И зависит от нас, насколько это будет быстро, эффективно, и насколько мы действительно останемся внутри. Мы можем посмотреть через год, ну, скажем, с сегодняшнего дня даже меньше, здесь, может быть, треть из тех людей, которые здесь останутся, остальные новые, например, или даже не новые, не обязательно. Может быть, просто останется половина, ну так что? Это уже не наша работа, это свет сделает по мере усилий человека. У меня нет на это никакой власти. Но это будет. Если нет, то мы все останемся на том же месте. Если будем продвигаться, то будем продвигаться только так, когда остаются только те, кто в состоянии быть направленным на единство. В этом цель. Цель находится в середине единства. А что это? Какая работа? О единстве в течение дня. Нет, это вы должны сами. Я не буду вас сейчас алфавиту обучать. Ты задаешь вопрос о этапе подготовки, который мы уже прошли. Я сожалею. Моти. Есть какие-то главы в Зоре, которые влияют на нас больше, или весь Зор одинаково? Нет, на нас почти нет. На нас не очень. Ну, бывает и так, и по-другому. Потому что мы зависимы от понимания, от нашего впечатления, насколько я понимаю, и воодушевляюсь. Насколько я не понимаю, не воодушевляюсь. Но на самом деле... Нет. Есть, конечно, есть части разные совершенно. Взор, Тора, Раймемна, они действуют по-разному на душу. Но у нас все еще нет души. И поэтому не стоит даже выяснять это. Потом, да. Зор очень многоцветный, многоплановый. Если мы придем к этому, то поймем, почему говорит то один мудрец, а не другой, и почему стиль такой именно, и почему поделено на главы. Вообще, почему? Ты можешь спросить, почему обо всем, кроме сущего из ничего? Так, Орен. Не касаемо характера учебы. Если у нас понимание, как правильно учиться, я понимаю, что мы пробовали такие или другие линии. Скажем, с утра мы... Сегодня мы читали как статью Рабаша, и хорошую статью. Да, внутренняя работа, человек объясняет. Это очень отличается от, скажем, линии, как неделю-две назад, когда человек читал, и думал, какое мне дело до этого? Мне нужно слушать только внутреннюю музыку. А сейчас необходимо понять, в чем эта линия. Было вчера, утренний урок, вечерний. Можно ли подвести какой-то итог? Я не знаю. Может быть, каждый раз читать по два раза. Первый раз. Без всяких добавок, только чтение. А на другом уроке, на следующем, с объяснениями. Я не знаю, может быть, так попробуем. Все-таки мы находимся на экранах, и нам нужно как-то оживлять душу зрителей, которые не находятся на уровне подготовки, как большинство сидящих здесь. Тоже есть большая часть здесь, которые, если ты не будешь продолжать объяснять, может быть, заснут? Потому что, скажем, полтора часа сидеть и находиться прямо в напряжении, что света, возвращающего к источнику, это проблема. Понимаешь, мы говорим о очень высоких светах. Написано, попробуйте и увидите, как прекрасен Творец. Света Таамим, они приходят к нам от Зивуга Хех и Гарон. о гортани, зеранпина, дословно. Что говорит нам Бааль ха-Сулам? Тебе плохо в жизни? В чем смысл в жизни? И отвечает: попробуй, увидишь, как прекрасен Творец. Поднимись на тысячи километров и увидишь, где на что там находится ответ. Поэтому я не знаю, что делать. Может быть, два раза читать. Действительно, это не так страшно. Есть такой закон, что один раз прочти, второй раз переведи, или еще. С Рабашем мы учили тоже. Наверху всегда читали по два раза Самзор, или Писание Ари, или Бааль ха-Сулама. То, что наверху, в верхней части книги. А внизу один раз. Иногда тоже повторяли. Как правило, мы повторяли, особенно в Тасе. Читаешь 2-3 листа, а потом возвращаешься и повторяешь. Мы не спешили. У него не было программы пройти весь ТАСС. Поэтому мы можем... Точно мы можем читать по два раза? Давайте попробуем. Оран, еще. То, что касается оживить души зрителей. Мне кажется, есть несколько видов. Есть грань такая, когда вы давали предисловие к учебе. Она формировала подход человека. То, что за словами, не связанными с разумом. В последнее время вы перестали это делать. И тогда вы объясняете о том, что написано. Вы не подготавливаете человека, давай, сделай это чувственное действие, а как бы подсоединяешь его не только чувственно, но и с разумом, и чувствами, понять, что написано. Мне кажется, что первая волна, когда было предисловие, это было намного важнее для людей. Правильно, верно. Но все время повторять то же самое. Может быть, добавьте какой-то клип, который объясняет это перед уроком. Включайте на телевидение. Я не знаю, что делать. Я не могу, как попугай, каждый раз искать примеры еще и еще. Это тоже непросто. Я не знаю, что делать. И здесь то, что я объясняю, здесь я тоже это делаю через силу. Я думаю, что это вы понимаете, это больше делаю для зрителей, может быть. Я не знаю. Мне кажется, что может быть, чтобы мы читали один раз с маленькими вставками, и просто объяснениями слов, тогда потом читаем второй раз, и у человека появляется подход, и он не слышит так какую волну, а чтение с короткими вставками. Хорошо, я не знаю. То, что получается, получается. Я, в конце концов, не машина. И тексты разные бывают. Если добавьте несколько минут, которые я дал в предисловии к Зор, восприятие реальности и так далее, ты увидишь, сколько там есть часов. Мне нечего больше сказать. Снова и снова повторять. Нет силы. Сколько можно? Это такие основы, к которым мы должны подойти. Добавьте, как какой-то лист, напоминание. И представьте это в каком-то виде для зрителей перед каждым уроком Зора. чтобы был какой-то клип с приятным голосом, читающий. Так что сейчас мы та-та-та-та-та. Сделайте. Может, мне кажется, это правильно. Но я не могу это как машина каждый раз делать. Но как в виде клипа, как повторять как машина, это хорошо. И для нас, и для зрителей. Мне это не надо. Сделайте несколько таких клипов. И каждый раз их меняйте. В разных стилях. Я не обещаю, что я все время могу сидеть и пробуждать публику. И я тоже уже прихожу с тем, что у меня есть. Я тоже прохожу свое во время Зоора. Так я прихожу после многого. И мне... Я должен облачиться в маленького, то, что называется, но сколько можно? Не знаю, что делать. Посмотрим. То, что не делает разум, делает время. Посмотрим. Мы видим, как мы продвигаемся. Придет нам понимание свыше.
Вот эти разговоры товарищи здесь, за границей, в мире, те, кто прошли все предисловия и несколько хороших месяцев учили ТАСС, они объединяются с тем, что происходит. Но остальные, они, что значит, я сижу с прибором восприятия реальности? Какой смысл в предисловиях Бальсула? А что ты им рекомендуешь? Ну, надо в некое место в интернете, ну, так организуйте. Просто так сказать ничего не говорит. Должно быть до урока, в конце урока, такая памятка, которая тот, кто чувствует себя, что ему не ясно, должен обратиться в конкретное место. Надо открыть такой центр информационный. Зор — это Зор, это не усмешка и не на сейчас. Это на годы вперед. Вокруг Зор у нас будет еще очень много событий, книг, много всего будет. Надо начать обзаводиться снаряжением для этого. А люди, конечно, будут приходить все время новые, у которых не будет никакой подготовки, всегда увидят, что мы здесь переполнены изучением Зор относительно любой другой учебы. Вот это то, что увлекает более 50 и более процентов времени. Ну и что будет? А как ты о них будешь заботиться? Всегда параллельно должны быть разные сопровождающие курсы, подготовка, какая-то первая помощь, сопровождение, центр, где ты можешь задать вопрос, а тебе отвечают так, эдак. Должно быть, но вы должны об этом позаботиться, что вы хотите, чтобы я... Если вы это далее не передаете, как я передаю вам, так вы останавливаете эти вещи, и вы не продвинетесь. Что тут можно сказать? Дани Вайсфельд. В Лос-Анджелесе, когда я жил, очень помогло мне присоединиться к группе, учиться в кампусе параллельно. И в Нейбарух, и центр «Точка сердца», и кампус. Я присоединился сразу, и мне это очень помогло, рассказывает Дани Вайсфельд. Вот так должен делать и Зор. Надо организовать вокруг этого... Это целое предприятие. Я вот так вижу эти вещи. а все предисловия, статьи, послания, мы это все введем как сопровождающие вещи. Вы видите, взор это находится иным образом. Нам придется только как малые объяснения, присоединить это, добавить это с разных сторон к основному потоку самой книги Зор. Тот, кто прошел Зоар, он не очень нуждается во всех этих темах, которые есть во всех писаниях Бальсулама и Рабаша. Там это более детализировано, там объясняется для более начинающих образом таким. Поступенчато, постепенно, в виде истории, примеров. Но в Зоар есть все. Есть все. Тем более, что ты изучаешь эйхалот, чертоги, света, которые не сходят сверху вниз, в самых разных видах. Так тебе не нужно. Все прочее, оно тебе ясно отсюда, ясна отсюда вся та работа, которую надо сделать. Он это объясняет очень массивно. Тем более, особенно Бааль Сулам, он собрал все это и добавил многое. Поэтому изучение Зор само должно, вот так устроено оно, если оно начинается в конкретном месте, все к нему присоединяется. Это уже как вода, она себе пробивает путь, и все. Все присоединяется вокруг нее, организуется как малые вещи, добавки вокруг. Поэтому мы должны, соответственно, этому немного изменить наш подход, нашу учебу, наши отношения. Я уже слышу, в кампусе начинают думать об этом, думать, изменять эти вещи. Все это надо сделать. Все дополнительные уроки, которые мы делаем, они уже должны быть как некий, как некое введение к Зор. Вы сказали, тот, кто входит в группу и так далее. Что это значит? Тот, кто уже вошел в группу. Я не знаю, что ты на что ты намекаешь. Вы сказали, тот, кто уже вошел в группу, уже находится в этом поезде Зора. А кто нет, вылетит, поскольку не способен. Тот, кто работает над единством. Что значит работать над единством? Их единство с другим. Зор работает вот таким образом, что делает селекцию, отбирает. Тот, кто тянется к единству, он останется, укрепится и продолжит к центру. Кто не тянется к единству, его выкинет. Ты понимаешь? Зор проводит, дает тебе силу. Это сила, которая тянется к центру. Она вот так написана. Внутри у нее есть эта мощь. И тогда вот этой силой тебе немедленно производится выяснение, кто с ним, кто против. Пока эта сила действует, не страшно. Все нормально, все смешано, никто не знает. Кто он, что он, где он, видит даже вот этот умен, а этот знающий, этот, может быть, делает вещи, умеет организовывать хорошие вещи в интернете, еще где-то. Но здесь сила, которая в этом работает. И поэтому только тот, кто тянется в группу к единству, к исправлению разбиения, соответственно, корню своей души, он хочет в соответствии с этим получить впечатление от группы и остаться, он останется. Это ты даешь духовную мощь в это. Это меняет. Ну, хорошо. Переходим на... Что там происходит? Вы хотите прочитать это без... вдобавок. Но при условии, что мы, безусловно, сконцентрируемся на намерениях, свет возвращает к источнику, к тому, кто стремится к добру. Это единство, как один человек с единым сердцем, пожалуйста. Пункт.
Вот потомство Иакова, пункт 21. Вот потомство Иакова, Йосефа. После того, как поселился Йосеф в Иакове, Изеранпин, солнце, совершил зивук с луной, с нуквой. Тогда и начал Йосеф порождать потомство. Ибо именно та река, берущая начало и текущая из Эдена, Есода, Йосефа, производит потомство, так как воды ее никогда не пересекаются. Души Израиля рождаются от зивуга зон. Однако Зеранпин не порождает души, пока не поднимается и не облачается в Аба Ваима, чей зивуг никогда не прерывается. И тогда обретает он Есод де Гадлут, называющийся Йосеф. И тогда начинает Йосеф порождать потомство, и не ранее того. Тогда и поселяется Йосеф, Есод де Гадлут, в Яакове, Зер Анпине. Пункт 22. Зер Анпин, солнце, хотя и соединился с луной, чтобы произвести плоды и принести потомство в мир, в нукву, приносит плоды только со ступени праведника, Есода, Йосефа. И это также ступень Якова, и потому сказано, вот потомство Якова Йосефа. Именно последняя ступень Зеранпина, называющаяся праведником или Есодом, содержит экран, масах, и по нему производится удар высшего света, а Зеранпин, поднимаясь, облачает его. Так образуются все уровни и ступени. Пункт 23. Вот потомство Иакова Йосефа. Каждый, кто смотрел на образ Йосефа, говорил, что это образ Иакова. Во всех сыновьях Иакова не сказано «вот потомство Иакова, Реувена или Шимона». Только о Йосефе сказано «вот потомство Иакова Йосефа», так как его образ был подобен образу его отца. Как и Яков, то есть Тиферет — это средняя линия, устанавливающая согласие между двумя линиями от Хазе и выше, которые являются Хеседом и Гвурой. Также и Йосеф, то есть Исод, это средняя линия, устанавливающая согласие между двумя линиями от Хазе и ниже, между Нецахом и Одом. Ведь форма их идентична. Оба они представляют форму средней линии, устанавливающий согласие между крайностями. Пункт 24. 17 лет Творец намекнул ему, что когда пропал Йосеф, ему было 17 лет. И все остальные дни, когда он не видел Йосефа, после того, как тому исполнилось 17 лет, оплакивал эти 17 лет. И подобно тому, как оплакивал он их, также дал ему Творец и другие 17 лет, которые он прожил в земле Египта в радости, в уважении и в полном изобилии.
Сын его, Йосеф, был царем, и все сыновья его были перед ним. Эти 17 лет были засчитаны ему как жизнь. И потому сказано в Писании, что Йосефу было 17 лет, когда он лишился его. Йесод, то есть Йосеф, называется 17 годами, так как кроется в нем тайна двойного хлеба, лехем мишне, который означает свет хохма и свет хасадим, то есть предел совершенства. Свет хохма в нем подразумевается в числе 7, поскольку он светит только снизу вверх, в свете нуквы, которая называется 7, и лишена гар-де-гар. А свет хасадим в нем подразумевается в числе 10, поскольку он светит сверху вниз, и потому это круглое число. И намекнул ему на меру совершенства ступени Йосефа, 17 лет, включающие все совершенство, и хохма, и хасадим, на высокой ступени Йосефа, потерянной им. А после этого снова нашел Йосефа в Египте, ибо свет хохма является светом хая. И поскольку 17 лет включают также хохма, то считается ему жизнью. В отличие от этого, когда пропал Йосеф, и был у него в то время свет хасадима без хохма, это не считалось ему жизнью, так же, как и до рождения Йосефа. Заголовок: «По делам человека платят ему». Пункт 25. Творец, создавая мир, основал его на суде, и все дела мира осуществляются по суду. Но кроме этого, чтобы мир существовал и не исчез, Творец простирает над ним милосердие. И это милосердие препятствует суду, дабы не разрушил мир. И мир управляется милосердием и существует благодаря ему. Пункт 26. Но может ли быть, что Творец производит суд над человеком без тяжбы? Мы уже знаем, что когда суд вершится над человеком, а тот праведник, то это по причине любви Творца к нему. Как мы изучали, что когда Творец милует человека с любовью, дабы приблизить его к себе, он сокрушает тело для того, чтобы дать власть душе. И тогда приближается человек к нему с любовью, как должно, и душа властвует в человеке, а тело ослабевает. Пункт 27. Человеку нужно слабое тело и сильная душа, которая возобладает в доблести. И тогда он любящий Творца. Творец дает горести праведнику в этом мире для того, чтобы удостоить его мира грядущего. Пункт 28. Когда же душа слаба, а тело сильно, то он ненавистник Творца, и Творец не желает его и не дает ему горестей в этом мире. Напротив, пути его прямы, и он пребывает в полном совершенстве. Ибо если совершает благотворительность или добрые дела, то Творец платит ему вознаграждением в этом мире. И не будет у него доли в мире грядущем. И потому праведник, который всегда сокрушен, он любящий Творца. И верно это только если проверил и не нашел у себя никакого греха, заслужащего наказания. Пункт 29. Шхина не селится вместе печали, а лишь там, где есть радость. Если нет в нем радости, шхина не будет находиться в этом месте. Откуда мы это знаем? От Якова, поскольку он горевал по Юсефу, ушла от него шхина. А поскольку пришла к нему радость благодаря вести о Юсефе, сразу воспрял духом Яков, отец их. Отсюда сложно понять. Здесь об этом праведнике, сокрушенном своими бедами, раз он слаб и надломлен страданиями, где же радость? Пункт 30. Кроме того, мы видим, сколько любимых и праведников было пред Творцом, и они не были разбиты болезнями и страданиями, и тело их никогда не ослабевало. Чем же настолько отличаются одни от других, что одни были сокрушены, а другие выстояли телом как должно? Пункт 31. Возможно, те, кто живет достойно, живут так, потому что они праведники, сыны праведников, а другие, чье тело разбито, праведники, но не сыны праведников. Однако же мы видим праведных сынов праведников, у которых даже отец был праведным сыном праведника, и сам человек праведник, и все равно тело его разбито страданиями. Почему же тело его разбито страданиями, и все дни свои он в горестях? Пункт 32. Однако все дела Творца истинны и справедливы, ибо бывают времена, когда луна Нуква ущербна и пребывает в суде, а солнце, то есть Зеранпин, не находится с ней. Ей необходимо каждый час отыскивать души для людей, точно так же, как она собирала их сначала от Зейранпина в любое время и в любой час. А потому она отыскивает теперь души также и в час ущерба, когда она в состоянии суда. И каждый, кто получает ее в это время, всегда будет в ущербе. И бедность нисходит к нему, и сокрушен всегда судом во все дни свои, будь то праведник или грешник. И нет ничего, кроме молитвы, которая может отменить все приговоры судов, их он может отвратить молитвой. Пункт 33. И в то время, когда эта ступень Нуква пребывает в совершенстве, а река, берущая начало и текущая из рая, то есть Исода, пользуется ею, тогда эта душа, которая выходит из Нуквы, привязывается к человеку. И этот человек восполняется всем — богатством, сыновьями, совершенством тела. Пункт 34. И все это во имя удачи, то есть Исода, проистекающего, выходящего и соединяющегося с этой ступенью, с Нуквой, чтобы та восполнилась им и благословилась от него. И потому все зависит от удачи. И потому сыновья, жизнь и пропитание, все это зависит не от заслуг, а от удачи. Ибо нет у него заслуг, пока Нуква не наполняется и не светит от удачи, то есть Исода. Пункт 35. И потому все те, кто был сокрушен в этом мире, будучи истинными праведниками, все были сокрушены в этом мире и приговорены судом. Потому что душа, полученная от Нуквы, бывшей в ущербе, навлекла это на них. И потому смилостивится над ними Творец во имя мира грядущего. Мы видим, что суды давлеют также и над праведным человеком, хотя и не грешил вовсе. И эти страдания приближают его к любви к Творцу. И в связи с этим возникает два вопроса. Первый. Если тело праведника испытывает страдания, значит, он в печали. А ведь шхина пребывает над человеком, лишь когда он в радости. Второе. Мы видим праведников, которые удостоились любви к Творцу, хотя у них вообще не было страданий. Чем же отличаются одни от других? И не следует объяснять это тем, что люди, удостоившиеся любви к Творцу без страданий, были праведниками, сынами праведников. Ибо мы находим даже сына праведного сына праведника, который пребывал все дни свои в страданиях. А тогда, почему есть праведники, испытывающие страдания, и праведники, пребывающие... Почему есть праведники, испытывающие страдания, и праведники, пребывающие в полном совершенстве? И становится понятна другая вещь, проясняющая также и вопрос о том, что шхина не пребывает над человеком, находящимся в печали. В то время, когда Нуква слита с левой линией, и тогда в ней властвуют суды, и она выбирает души для людей из каждой линии, содержащейся в трех линиях, правой, левой и средней, включающих все времена и периоды в мире, 28 периодов, как собирала сперва души от трех линий, так она отдает их людям от левой линии, когда находится в суде и ущербе. И каждый, кто получает душу в это время, во время власти левой линии в Нукве, неизбежно находится в ущербе и судах, исходящих из левой линии. Кем бы ни был человек, получивший душу, грешником или праведником. Однако же есть между ними большая разница. Ибо грешный человек, получивший душу от левой линии, прилепляется к этой линии и не выходит из нее никогда. А праведный человек, получивший душу от левой линии, он в силу судов и страданий, приходящих к нему из левой линии, очищается и выходит из нее, и соединяется с правой линией, удостаиваясь любви к Творцу, проистекающей из правой линии и грядущего мира. А во время власти средней линии при Зивуге Зеранпином он совершенен во всех отношениях, и справа, и слева. И отчетливо проясняется вопрос о том, почему есть праведники, испытывающие страдания, и есть праведники, пребывающие в совершенстве. Ибо те, кто в совершенстве, пребывают в нем, потому что получили свою душу от нуквы, когда она была в зивуге с Исодом. А те, кто в страданиях, испытывают их потому, что получили свою душу от нуквы, когда она находилась во власти левой линии. И нужны страдания, чтобы отделить их от левой линии и приблизить к правой, дабы удостоились любви к Творцу. По делам человека платит ему, и по пути мужа воздает ему. И хотя нет на них греха, все равно, поскольку есть у них душа только из левой линии, и они лишены совершенства, постольку Творец, любящий их, выводит их оттуда страданиями и приводит к правой линии и к состоянию грядущего мира, то есть к свечению бины, и удостаиваются с их посредством полного совершенства. Тем самым проясняется вопрос о том, почему Творец посылает им страдания. Ибо праведны они и достойны пребывания Шхины. Но Шхина не может пребывать, если они не в радости. И теперь нам понятно, что страдания необходимы для них, чтобы отделить их от левой линии. А все то время, пока не отделены от левой линии, обязаны находиться в печали, и Шхина не пребывает над ними. Пункт 36. Все, что делает Творец по суду, если посылает страдания праведному человеку, то для того, чтобы очистить эту душу и привести ее в грядущий мир. Ибо все дела Творца по суду и по истине, чтобы устранить ту нечистоту, которую он получил в этом мире, для этого разбивается тело, и душа очищается. И потому делает Творец этому праведнику так, чтобы он терпел страдания и мучения в этом мире, и был чист от всего, и удостоился жизни мира грядущего. Мы изучаем книгу Зоар из нашего единства. Мне было очень тяжело перед этим связать учебу с единством, потому что учеба, она настолько индивидуальна, она настолько внутренняя, восприятие реальности связано с поиском внутри всех этих состояний. Очень личное нечто. Как это связать со всем этим единством, всеми точками в сердце во всем мировом кли? Как это связать все это вместе с учебой? Очень большая проблема сделать этот шов между чем-то очень личным, внутренним, и между единством со всеми остальными душами. Очень тяжело постоянно все это связать, эти две вещи вместе. Так вы ощущаете? Да? А как вы? Как вы это? Как можно иначе ощущать? Давайте придем к объединению, говорят. Из объединения Нари понимает Зор, например, только из объединения, иначе не понимает. Ты видишь? Ну еще. Я скажу вам. Что бы вы там ни говорили, он пробуждает вопрос, который мы изучали сегодня. Правая линия В ней я могу думать о единстве. В левой линии она является личной. Я внутри. Где у меня там вся эта Тора? Где я нахожусь в правой линии, снаружи, где я нахожусь со всей этой Торой внутри? Это правая, а это левая линия. Понятно? Две линии. Он прав. Эти вещи не объединяются вместе. Как их соединить? Свет, возвращающий к источнику. Это будет все больше и больше расти, и каждый почувствует. Пройдем множество всяких состояний, иногда это у нас получится, иногда нет. Как бы иногда думают о единстве, а иногда о внутреннем, где там я внутри. Как будто бы я начинаю ощущать всю эту реальность внутри. Я читаю Зор, и все это ощущаемо внутри, как некие реакции. Но без связи и единства с другими я забываю обо всех. Я затем я думаю о восприятии реальности. Так все уже внутри, чего мне думать о них и так далее. То есть должны находиться как бы в этих двух противоположных состояниях, пока не придет третье описание и не свяжет их обоих. Это называется, что Творец облачается в человека. Ну что? То есть свет, возвращающий к источнику. Иногда я понимаю, что вы имеете в виду, иногда это просто какая-то сила, которая должна прийти как результат учебы, как результат стремления. Потому что насколько я... Проблема здесь простая. Есть очень тонкий луч света. Он воздействует на меня. Лишь если я вхожу в этот самый луч. Я вообще нахожусь в таком состоянии, повернутом на 360 градусов. Вообще в такой сфере, а не в плоскости. Все так сделано. Я должен найти этот самый лучик, называется «найти цель». И тогда он на меня повлияет, воздействует на меня. Это называется свет, возвращающий к источнику. Если я буду держать его, именно его в намерении, потому что он исходит из той самой цели, то тогда я подвергнусь воздействию, его воздействию. Он засветит на меня и притянет меня назад, оттуда, откуда он вышел. То есть, эта картинка немножко понятна? Вот и все, да.
Картинка понятна. Но как увязать это с тем, что мы сейчас говорили, единство? Что это значит, спрашивает Рой Мирон, что я изучаю свет? Это значит, что этот луч выходит из единства, из единой души, где мы все объединены как один. В источнике исходит из Малхут мира бесконечности, Малхут Дейнсов. Я спрашиваю на практическом уровне, Рой Мирон. Есть этап, где я не сталкиваюсь или выхожу вовне, наружу, и думаю о Зор. О чем я думаю об единстве? Но это я не знаю. Это я тебе не скажу, о чем думать. Это путайся сам. Ни о чем думать. Я спрашиваю, каково мое отношение должно быть к тому, что мы сейчас прочитали. Тонкий луч света, который светит мне из цели. Отношение такое. Ты очень, очень ждешь, надеешься на это влияние, на этот свет, возвращающий к источнику. Ты ощущаешь, что ты от него зависим. Все? Да. Это значит, если я проведу аналогию дальше, я нахожусь в сфере. Это не значит, что я гоняюсь за лучом. Нет, я должен делать такое действие, чтобы этот луч направился на меня. Нет, ты должен найти его. Он не светит на тебя. Ты должен изменить себя, чтобы уловить его. Он такой, возле тебя он проходит. Но если он около тебя проходит, ты его не видишь. Ты его увидишь при условии, только если ты попадешь в этот луч. Вот так. В этом вся трудность. Итак, таз. Учение.